решение записывать и выкладывать на сайт ААА согласие спикерские выступления. Перед началом хотела спросить у спикера, не возражает ли он против записи и использования сегодняшнего собрания?
Конечно, пожалуйста.
Спасибо. И на выступление спикеру дается где-то примерно 45 минут, а после этого, собственно говоря, у нас 15 минут будет останется, чтобы задать вопросы. Ну все, Михаил, я передаю тебе микрофон. Добрый путь. Пожалуйста.
Спасибо, Михаилу. Как говорят, всем привет. Когда меня позвали, меня долго пытались, допытывали, какую тему я хочу придумать, ну и по какой теме хочу высказываться. Я не знаю, я не смог придумать никакой темы. Наверное, кроме одной, что вот просто рассказать, что у меня было и, наверное, что сейчас. Сейчас вот пока зачитывали все эти вещи, я пытался посчитать свой срок трезвости, да, вот 6 лет, 1 месяц и сколько-то это дней. И самое интересное, что я даже не знаю точно срока своей трезвости. То есть трезветь я начал в реабилитации, и самое интересное, что там я у консультантов спросил, когда меня привезли, и мне сказали, что 29 числа. Потом выяснилось, что число было 30-е. А самое интересное, что несколько лет спустя отец мне сказал, что меня 30-го числа только погрузили в самолет. И мой первый трезвый день на самом деле 1 апреля. Вот. Но я всегда привык говорить, что у меня 30-го числа первый день, но вот черт его знает, как оно получается. 1 апреля как-то день смеха, день юмора и... Но, тем не менее, видимо, это все-таки мой первый день трезвости. Поэтому трезвый я с этого момента. Вот. А, наверное, да. С чего, вот, что я алкоголик. Первый раз попробовал я алкоголь в 8 классе сознательно. То есть я упер у отца бутылку наливки самодельного вина. Это был какой-то там новогодний бал в школе. И... Там договорились, что каждый что-то принесет. И я не помню как, но получилось так, что я выпил ее один. Никто, видимо, не хотел это пить. Вот. Но я помню одно, что мне было плохо, то есть меня рвало. А потом я уснул на сцене там за кулисами. Меня нашла классная руководительница. Я, естественно, получил по мозгам. Вызвали родителей в школу. Там очень много мне по этому поводу говорили, что это плохо. Самое интересное, что мне было плохо. Но вот удивительный но факт, что с этого момента алкоголь в моей жизни был всегда. Буквально с этого же момента я начал пить пиво. В 10 классе на выпускном я уже пил водку. В институте я уже, наверное, уже тогда я был алкоголиком, хотя не отдавал себе отчет, я искал повода для того, чтобы выпить. Студенческая жизнь, она такая веселая. И каждое событие, каждое мероприятие сопровождалось какой-то пьянкой. И вот я четко помню, что я уже этих событий ждал. И я думал, что это праздник, что это там хорошо проведем время. А на самом деле вот сейчас я понимаю, что я просто ждал момента, когда можно будет выпить. Видимо, у меня уже тогда были проблемы с алкоголем. Вот. Но, естественно, там мне и здоровье помогало, я очень много занимался спортом, то есть и спорт был такой достаточно серьезный, я занимался горным туризмом, яхтами, парапланом, горными лыжами. И здоровье, в принципе, позволяло пить много. И даже вот в походах, когда с утра ты вечером посидел около костра и напился, то есть с утра больная голова, руки трясутся, ноги трясутся, рюкзак на плечи, и через полчаса все прошло. То есть надо переболеть, перетерпеть, и все хорошо. Я не отдавал отчет, что вообще никакого. Мне уже тогда говорили, что я очень много пью. Но да нет, нормально, все так пьют. Потом, после института, получилось так, что я попал на Байконур. То есть меня пошел работать по специальности, ко мне на работу начали приходить из военкомата с требованием, чтобы я пошел служить, а мне не хотелось. И мое руководство меня просто спрятало на Байконур на полгода. Во-первых, конечно, там было море впечатлений. Во-вторых, там было очень интересно, очень живо, то есть классная жизнь, плюс суровые условия достаточно. Вот, и именно там я уже начал пить чистый спирт каждый день. Просто для того, чтобы успокоиться, привести нервы в порядок, да и просто для того, чтобы уснуть. Потом тоже было еще много вещей, то есть работа мне позволяла каким-то образом выпивать. Но потом произошло событие, которое я перешел на другую работу, и получилось так, что я вынужден был находиться все время за рулем. Работа была связана с большим количеством поездок по Москве и области. Я занимался связью, лазил по крышам, ставил антенны. Я был постоянно за рулем, и в тот момент я себе пить не позволял. Фирма, она только создавалась, была новая фирма, работы было очень много. И вот там я четко помню, что у меня уже были мысли о том, что я много пью. Но вот эта работа, которая, она требовала все время быть за рулем, а я еще боялся ездить пьяным за рулем, она меня как-то сдерживала. И вот 2 года, я это помню очень хорошо, что вот в этом режиме я работал 2 года, потому что меня могли поднять ночью, меня могли там выходные вызвать и так далее. И я себя сдерживал. И вот это, наверное, было тот момент, когда я действительно четко понял, что я напивался. Вот выдавались выходные, или там в какой-то там я куда-то уезжал там куда-то, и там я напивался и разрешал себе пить. Но я себе давал четкий отчет, что я могу контролировать. Я же не пью постоянно. Вот когда надо, я могу не пить. Но удивительно, что со временем фирма начала расти, я стал по должности тоже расти, стал руководителем, появились подчиненные, они начали ездить. И вот с этого момента мое пьянство начало просто процветать. Я начал, во-первых, позволять себе пить уже вечером на работе и пьяным ездить домой. Более того, именно вечером я уже позволял себе напиваться и с утра имел возможность не приходить на работу вовремя. Мог опоздать, мог прийти к обеду, а мог не прийти вообще. Естественно, все в основном причины, почему я не приходил, это было именно пьянство. То есть, если я больной был и реально заболел, я приходил на работу. А вот если я был с вечера нажрался и с утра мне было очень плохо, вот тут я спокойно звонил, говорил, что вот я что-то очень плохо себя чувствую, я не приду. И мне это сходило с рук достаточно долгое время. Со временем начались уже просто запои. То есть был случай, когда я не выходил на работу в течение, по-моему, 3 недели, и мне шеф очень серьезно по этому поводу что-то такое сказал. Я, как всегда, отмазался, но я четко знал, что я подозревал, что он догадывается. И в какой-то момент он вызвал меня, то есть, так какое-то время еще продолжалось, а в какой-то момент он вызвал меня на встречу. Причем встречу назначил на каком-то корпоративном мероприятии, но на другом. И он меня туда пригласил. Я, наверное, подозревал, что будет неприятный разговор. Но поскольку на этом мероприятии разрешалось пить, то я, естественно, для храбрости начал выпивать. Просто из страха этого разговора. Дошло до того, что я, честно говоря, просто не помню, чем закончился вечер. А когда я очнулся, пришел в себя, я был в больнице. Что было, как я там оказался, я не помнил вообще. Я не нашел ничего более умного, как из этой больницы голым сбежать. Какой-то таксист меня подвез, хотя я до сих пор не знаю, как он остановился при виде голого мужика, бегающего по Москве. Но тем не менее он меня остановился, подвез до родителей. Я зашел у отца, попросил денег, расплатился с таксистом. И тогда мне отец сказал, что серьезно мне сказал, что у меня проблемы, и мне надо лечь в клинику. Я согласился. Это была первая моя клиника Маршака. Самое интересное, именно там меня познакомили с 12 шагами анонимных алкоголиков. Именно там я начал называть себя алкоголиком. Ну, там предлагалось, но предлагалось ненавязчиво, очень ненавязчиво называть себя алкашом. Если ты это не сделаешь, ну, могут быть санкции. Я начал себя называть алкоголиком. После этой клиники меня привезли на группу анонимных алкоголиков. Я ее очень хорошо помню. Она вот где-то в центре Москвы, в подвале. Я туда пришел, посмотрел на эту толпу людей, которые маниакально пьют чай и твердят, что они алкоголики. Ну, в общем, поусмехался, сказал, что это секта, все козлы. И, в общем, делать мне здесь нечего. Как оказалось, трезвым я остался еще, ну, буквально 2 или 3 дня. И потом я напился. И вот с этого момента уже начались действительно реально серьезные проблемы в жизни, которые следуют алкоголизму. Где-то через месяц я уволился с этой работы, причем уволился со скандалом, потому что меня не понимают, и сказал, что все, наши дороги разошлись. Потом у меня была еще одна работа, я нашел. На ней я проработал полтора, по-моему, года. Но в конце я на эту работу просто не вышел. То есть я тоже было связано с поездками. Я работал в Нарьян-Маре. Там была длительная командировка. И вернувшись из этой командировки в Москву, я ушел в запой и на работу больше не вышел. Хотя должен был обратно возвращаться в командировку. Потом была еще одна работа, но я ее уже помню просто смутно. Меня взяли, видимо, по старой памяти. Я там проработал, не знаю, несколько месяцев. Но, естественно, я уже уходил в запой. И из какого-то запоя опять я не вернулся и просто перестал ходить на работу. По пути я разрушил одну семью, которая была. Просто выгнал жену из дома, как потом оказалась беременной. Появилась вторая девушка, с ней у меня тоже появился уже общий ребенок, и в какой-то момент она просто ушла. Она собрала вещи, пока я где-то был, где-то отсутствовал. И когда я вернулся домой, квартира была пустая, ее нет. Вот, и, наверное, вот потом уже началось состояние, когда я уже просто на все махнул рукой. То есть, да, за это время у меня было 4 раза в Кащенко я лежал, было несколько наркологий, какие-то еще способы бросить пить, то есть там были зашивки, кодировки, вот, но это все не помогало. И под конец я уже просто не знаю, я уже сам на себя не то что махнул рукой, я даже не знаю, я не махал рукой, я просто понимал, что вот без этого я не могу. Вот алкоголь, он просто необходим. Я искал поводы для того, чтобы выпить. Родители еще пытались каким-то образом на меня повлиять. То есть, когда были очень жесткие запои, меня опять клали куда-нибудь в наркологию. Там проходило там какое-то количество дней, дней 20-30. Я приходил в себя, выходил и опять напивался. Я помню, что у меня было там... Я работал с психологами, я работал с гипнотизерами. Там делали 25-й кадр. Я помню, ездил куда-то. Я не знаю, каждый раз, когда вот мне люди что-то рассказывали, что вот пить мне плохо и предлагали что-то делать, я действительно реально хотел бросить пить. Но потом проходило какой-то период трезвой жизни, и я напивался. Я не отдавал себе отчет, почему это происходило. Даже когда у меня спрашивали, ну вот, а зачем ты выпил? В книге дан хороший ответ, который вот действительно для меня сейчас все объясняет. Правильный ответ – я не знаю. Я не знаю, почему я выпил. Я придумывал кучу всяких объяснений, но все они были абсолютно неразумными. А вот правильный ответ – ну, действительно, я не знаю. Нет, сейчас я знаю, конечно, ответ. Я просто хотел выпить. И я пил. В конце уже, наверное, и родители махнули на меня рукой. Вот я просто тупо пропивал все, что мог найти и каким-то образом поменять на водку. То есть меня не останавливало ничего. Ни когда я очнулся там дома с разбитой головой после эпилептического припадка. Ни когда у меня белочка, и меня увозили на скорой помощи скрученного. То есть никакие эти вещи никаким образом не влияли на то, что ну, надо что-то делать. Но в самом конце я помню один вот случай, самый, наверное, жесткий, окончательный. Я очнулся, пришел в себя дома, на полу я лежу, и весь, вот вся кожа покрыта волдырями. Как сейчас мне, ну, позже мне объяснили, это была какая-то крапивница, как почечная недостаточность, ну, в общем, хрен его знает, какая-то болезнь, и это вот ее проявление. И вот в тот момент мне стало страшно. Действительно, я понимал, что я уже, наверное, просто умираю и ничего сделать не могу. Я тогда собрал всю волю в кулак, которую только мог. Я перестал пить. Я не пил 12 суток. Эти же 12 суток я не спал. И под конец я понял, что я схожу с ума. У меня уже мерещились какие-то глюки, у меня уже в разум я понимал, что что-то происходит не так. А самое главное, это было настолько ужасное состояние, что в конце я понял, что нет, я больше не могу. Я лучше пойду пить. И вот это было осознанное решение. То есть я действительно понял, что вариантов нет. То есть моих сил не хватает, а оставаться вот так трезвым я не могу. И я вот тогда пошел пить сознательно и уже окончательно. У меня было там несколько попыток суицида, но, как я понял, я просто, видимо, был трус, и мне не хватило сил довести этого до конца. Вот, поэтому я ничего не смог с этим сделать. И вот этот вот последний мой попытка бросить пить, она, наверное, черт узнает. Ну, может быть, что-то произошло. Потому что я помню, буквально очень скоро ко мне пришла матушка и сказала: Миш, ну вот ты понимаешь, что ты умираешь? Я помню, что я сказал: да. Давай поедем в реп-центр. Я сказал: да давай поедем. Мне было абсолютно пофигу, куда меня повезут, как меня повезут, что со мной будут делать. Я дал согласие. И меня отправили в реп-центр. Как потом оказалось, это был, ну, скажем так, достаточно жесткий реп-центр. Там меня закрыли, как оказалось, на полгода. Там тоже мне рассказывали про 12 шагов. Там тоже мне рассказывали про Бога. Там тоже мне рассказывали про то, что нужно признать бессилие перед алкоголем. Я, если честно, даже не понимал, о чем идет речь. Я и до сих пор, вот, когда задают вопрос, там, признать свое бессилие, я сам вот до сих пор не знаю ответа, что значит признать свое бессилие. Вот я не понимаю, правда, как это. Вот. И точно так же этот вопрос меня мучил и в реабилитации. Более того, там давалось очень много заданий. Там, и вот одно из заданий было писать дневник чувств. Такое расхожее очень задание в реп-центрах, когда прописываешь чувства и пытаешься их анализировать. Самое интересное, что я из этого вынес, это то, что там было такое чувство, как вера. И вот верю ли я Богу, есть ли Бог на этом свете, я тогда четко понял, что в моем лексиконе, в моем уме нет вообще такого понятия, как вера. Я не верю никому. Никому, ничему и ни при каких условиях. Если мне кто-то что-то говорит, я в любом случае это ставлю под сомнение. На любое утверждение у меня есть свое мнение. И вот, наверное, мне это очень здорово мешало. Потому что в реабилитации там тоже мне рассказывали про шаги, мне говорили про Бога. Ну, про Бога это вообще отдельная история. Бога у меня не было никогда и ни в каком виде. Я вообще отрицал это понятие. И когда мне говорили о Боге, мне, честно говоря, просто становилось противно. То есть все религии, которые я знал, они вызывали просто отвращение. А признать, что Бог может помочь мне бросить пить, ну, это словосочетание вообще не укладывалось у меня в голове. Когда я писал третий шаг там в реп-центре, я доказывал с материалистической точки зрения, что Бога нет. И что все события, которые в моей жизни происходили, они укладываются там в логику, в какие-то там законы природы, в какие-то еще вещи. А если аргументов не хватало, то я доказывал теории вероятности, ну или в конце концов просто «а, так случилось». И вот саму идею Бога я категорически отвергал. И что еще вот в реп-центре мне очень, наверное, тоже меня сильно задело, время шло, я все-таки задания какие-то там писал, набирался трезвости, набирал срок трезвости. Но вот я помню очень хорошо, что под выписку мне консультанты очень долго меня убеждали, что мне нужно поставить границы. Что мне очень опасно ходить туда, где пьют. Мне очень опасно общаться с теми, кто пьет. Мне очень опасно, там, грубо говоря, держать дома спиртное, там, брать в руки, там, ну, море их всяких таких. Я помню, я это отрицал. Вот у меня было действительно жесткое отрицание, наверное, инстинктивное оно было, что я понимал, что на планете Земля от алкоголя я спрятаться не смогу. Тут мне говорят, не надо ходить туда, где есть алкоголь. А я понимал, что куда бы я ни пошел, алкоголь на этой планете есть везде. По крайней мере, я его найду всегда. И вот эти границы мне казались очень, ну, какой-то фикцией. То есть каким-то самовнушением или еще чем-то. Но тем не менее я их поставил. Я действительно поставил для себя границы. Я понял, что мне не надо, например, ходить в магазины, где продают спиртное. Вот. Но что произошло по факту? Как только я вышел из репцентра, как только меня выпустили на волю, там была, это было в городе Уфе, то есть достаточно далеко от Москвы. Мне родители сняли там жилье какое-то, чтобы я мог еще 2 месяца походить на послечебку. Но жить я должен был сам. То есть самому готовить еду, самому покупать еду. Там какие-то даже копейки мне оставили для того, чтобы я там не умер с голоду. И первое, что я сделал, это пошел в магазин. И там, естественно, я попал в отдел, где стоят бутылки. Вот, наверное, этот был момент самым, ну, для меня был ключевым. Потому что я помню свое состояние. Я стоял перед этими витринами, я стоял как кролик перед удавом. Вот я действительно был загипнотизирован. Я не мог от них отвести взгляд. Мне реально было плохо. У меня по спине тек пот, у меня дрожали коленки. И я ни о чем не отдавал себе отчет. Но у меня вот явно было подсознание, что я сорвусь. И вот именно тогда я вот четко, я даже не помню, как я оказался, но я оказался на группе анонимных алкоголиков. До этого я ходил на группу наркоманов, ну там репцентр в основном наркоманы были, и после выписки я начал ходить туда. Но вот после этого случая в магазине я каким-то образом попал на группу алкоголиков. Я помню эту группу очень хорошо только конец. То есть там была какая-то тема, я не сказал, что я первый раз в АА, потому что, ну, в репцентре какие-то группы были, вот, и мне казалось, что я уже не новичок, вот, поэтому была просто какая-то тема, ребята о чем-то говорили, но самое главное, что я понял, что я попал домой. Вот люди о чем-то говорили, но это было родное и очень близкое, то есть очень понятным мне языком. Они говорили о чем-то для меня очень понятном. Но самое главное, что именно после этой группы, вот когда уже началась курилка, я к ребятам подошел и спрашиваю: ребят, ну все хорошо, а что мне делать? И они сказали: да нет, все просто. Ходи на группу, прочитай книжку и найди спонсора. А книжку я купил тут же на группу, и самое интересное, что я прочитал ее в эту же ночь. Вот я ее читал, и, наверное, действительно со мной что-то происходило. В репцентре было очень много всяких разных заданий. Мы писали огромное количество заданий по бессилию, по неуправляемости, по иллюзиям воспоминаний, по каким-то еще всяким таким психологическим вещам. И вот каждый раз, когда я писал эти задания, я понимал, что у меня остаются вопросы. Что-то не так. Вот почему я вспоминал там 20 примеров из жизни, надо было вспомнить, когда я не хотел пить, но напился. Я расписывал эти ситуации, писал там, какие у меня были чувства, какие у меня были мысли. Но когда я реально вот эту ситуацию, ну, там, сдавал, грубо говоря, консультанту, я понимал, что что-то здесь не так. А когда я прочитал книжку, я нашел, что не так. Вот я У меня, когда я шел пить, у меня не было этих чувств и этих мыслей. Там мысли стоит выпить или не стоит, надо или не надо, а какие у меня чувства. Не, я просто шел пить. И самое интересное, что я даже не отдавал себе отчет, что я иду пить. Я вспомнил, вот именно книжка помогла мне, вот там «Виски в молоко» – это шедевральный совершенно пример. Но я, читая вот эти вот места в книге, я вспомнил один свой случай. Я был после какой-то зашивки или кодировки, то есть я не пил какое-то время, там месяца полтора, наверное, у меня был срок. Я ехал на машине домой, справа въезд во двор, а слева палатка, в которой продается спиртное. И вот я подъезжал к этому месту, и вот ко мне на глаза упала какая-то шторка. Пришел в себя, то есть шторка поднялась только тогда, когда я оказался уже дома, сидя в кресле с бутылкой водки, из нее отхлебнул. А вот этот момент времени, пока я сидел в машине и до того, как я пришел себя в кресло, он был вычеркнут из сознания. То есть это был не я. Я не контролировал того процесса, который происходит. Я на автомате заехал в магазин, доехал до дома, поставил машину, пришел домой, открыл бутылку и глотнул. И вот когда я глотнул, я пришел в себя. То есть вот этот момент времени, он был просто вычеркнут из моего сознания. Я потом вспомнил продавщицу, которая была и которая продавала мне бутылку. Я вспомнил даже, какую сдачу она мне давала. Но в этот момент времени я себя не контролировал. И вот именно тогда я понял вот то, о чем говорилось, что я бессилен. Да, пока я в сознании, я могу думать. Но есть моменты, когда сознание просто куда-то уходит, и я на автомате иду пить. Вот есть такая фраза в алкоголиках, я у анонимных я услышал, что во мне живет два человека. Один Миша нормальный, а второй алкоголик. И вот иногда алкоголик просто захватывает мой мозг, и он руководит моим мозгом. И Миша нормальный просто не в состоянии ничего сделать. Он просто лежит и отдыхает рядом. И вот именно тогда я, наверное, действительно понял, что такое я бессилен перед алкоголем. И самое интересное, что именно с этого момента вот то безумие, которое меня все время преследовало, а в чем оно заключалось? В том, что все мои мысли, они все время крутились вокруг выпивки. И вот в реп-центре я там вспоминал истории своей жизни. И я все время вспоминал только те ситуации, где присутствовал алкоголь. Если я начинал думать о чем-то другом, там, о работе, о детях, о каких-то еще вещах, они тут же заменялись мыслями о том, что надо выпить. И вот момент, когда я вышел с реп-центра на волю, у меня все мысли, они так или иначе крутились вокруг выпивки. И это было безумное состояние. То есть вот когда вот мозг, он только и занят одной и той же мыслью, как выпить или как не выпить. Как выпить так, чтобы мне за это ничего не было? Или как не выпить, как мне еще остаться какое-то время трезвым? И вот, наверное, действительно, прочитав книжку, я начал находить какие-то ответы, на которые раньше не мог найти ответ. Но, конечно, вот там мне сказали несколько вещей. Ходить на группы, прочитать книжку, это я начал делать. А потом еще, оказывается, надо было найти спонсора. Спонсора я тоже нашел буквально сразу, там недели через полторы-две, может быть. Вот тоже была спикерская. На спикерской я услышал человека, он говорил классные вещи, я обратился к нему. Мы с ним проработали 2 месяца. Да, самое интересное, что он был с Минска он был. Потом я вернулся в Москву, ездил на третий шаг к нему в Минск. Потом он на семинар приехал в Москву. И самое интересное, что вот когда он приехал в Москву, там были с его стороны некоторые поступки, и я очень быстро его оценил, что вообще он не спонсор, а какой-то козел, и я его уволил. То есть, ну, он не достоин быть моим спонсором. А сейчас я могу сказать, что мы подошли к 4-му шагу. Да. И поэтому вот сейчас я точно знаю, что просто вот мы подошли к 4-му шагу, и мне очень не хотелось делать то, что он говорит, поэтому я нашел причину, почему он козел. Вот, но уже к этому моменту я понимал, что спонсор нужен. Потому что, когда я начал читать книжку со спонсором, вот я первый раз прочитал ее сам, я для себя нашел очень много ответов. А когда спонсор начал меня по ней вести и начал пальцем показывать, что там написано, я тогда понял, что я не умею читать. И вот долгое время я прям смотрел ему в рот. Я смотрел в рот спонсору, все, что он говорит, записывал и пытался делать. Но это длилось только до тех пор, пока мы не подошли к четвертому шагу. Как я сказал, я его уволил. Но я понимал, что спонсор нужен. И я нашел другого спонсора. С ним произошло намного все быстрее. Мы быстрее подошли к четвертому шагу. И как только мы к нему подошли, в моей голове опять появилось абсолютное точное убеждение, что спонсор козел. И я его опять уволил. То есть я нашел причину, почему он меня не устраивает. Вот. Но, слава богу, у меня, наверное, было какое-то вот такое уже понимание, что все-таки программа нужна. И тогда, да, мне повезло, что у нас на группе спикерил человек, парень, я его уже знал. То есть это, в общем, достаточно большая легенда в России. Вот. Он у нас поспикерил, и после спикерской я к нему обратился, сказал: слушай, помоги, проведи меня по шагам. И вот тут произошло, наверное, вот тоже очень важное для меня событие. Он мне сказал фразу, что со мной бесполезно. Я сказал: как, почему? Он говорит: ты слишком умный. Я говорю: не-не-не, я буду вот все делать, как ты говоришь, вот я буду. Он говорит: нет, с тобой бесполезно. И вот у меня возник страх, что он мне откажет, что он меня не возьмет. Я не знаю, честно говоря, что тогда мною руководило, но у меня действительно был страх, и я именно для того, чтобы доказать, что нет, я могу, я начал делать все, что он говорит. Он мне начал давать какие-то задания, я помню, он сказал прочитать книжку, там что-то в ней подчеркнуть. Я не понимал, что это уже началась работа по шагам, а я думал, что он меня проверяет. И я делал вот с точностью до запятой, вот я записывал за ним все, что он говорит, а потом дома, выполняя это задание, я перечитывал по несколько раз это задание и выполнял, вот старался выполнить вот с точностью. И самое интересное, да, там был еще один момент, но он такой очень для меня важный. Он мне очень говорил, много говорил про слово «готовность». Я тогда не очень понимал, что он говорит, но вот сейчас уже, спустя время, я теперь понимаю, я знаю ответ на вопрос, что такое готовность. Он мне сказал, что встречаться мы будем по понедельникам в 2 часа дня. Занятие где-то часа 2 длится. Вот первая моя мысль была: это невозможно. Потому что первый рабочий день, самый разгар рабочего времени, то есть самый аншлаг. И тратить 2 часа времени на какое-то общение со спонсором — не, ребят, ну это невозможно. Но у меня был безумный страх, что он меня, ну, бросит. Наверное, я действительно просто боялся сорваться. И вот сейчас я точно знаю ответ на вопрос, что такое я готов на то, чтобы начать что-то делать. Начать что-то делать для своей трезвости. За 8 месяцев, что мы с ним работали, по моей вине не сорвалась ни одна встреча. У меня там так получилось, что жизнь была связана с командировками. Я не улетал в командировку в воскресенье, если я не был уверен, что в понедельник я найду место, где будет хороший интернет. Я улетал в субботу, чтобы в воскресенье найти место, где будет надежный интернет, у меня будет возможность встречи со спонсором. Вот сейчас я понимаю, что вот тогда у меня действительно была готовность. Вот, ну да, я же человек упрямый, вот со спонсором мы прошли шаги, мы прочитали книгу, все было хорошо, замечательно, там было тоже много всяких разных приключений, но это отдельная тема для рассказа. Вот, но под конец он мне сказал такую вещь: ну а теперь, Миш, давай мы напишем четвертый шаг. Говорю: как? Я же писал. Говорит: ну да, то, что ты писал, это было тогда, это ты писал так, как ты мог, а сейчас мы напишем четвертый шаг, ну, нормальный. Удивительная закономерность. Я сказал: да, конечно, я уже привык слушать спонсора, но, как оказалось, спонсор опять стал козлом, и я его уволил. Вот я просто перестал ему звонить. Сперва это типа длилось, я писал, делал, ну, вернее, нет, я написал список четвертого шага, но я спонсору звонить не стал. Более того, он сказал написать не просто список четвертого шага, а написать список вообще всех людей, которые встречались в моей жизни. Я тогда, помню, на энтузиазме я сел писать, я достал дневники школьные, достал какие-то записи институтские, начал шебуршить работы свои. Я действительно этот список написал. Но когда я понял, что мне дальше предстоит еще что-то делать по этому списку, вот в этот момент, ну, я сейчас понимаю, что я просто перестал звонить спонсору. И вот этот, наверное, момент действительно тоже для меня был показательным. Я ходил на группы. У меня было много служений. То есть я очень много занимался там скайп-группой «Земляне», там я занимался ее сайтом, там у меня было море служений на них, у меня были служения на живых группах. Но у меня не было спонсора. То есть я жил сам. Вот этот период, полтора года, я оставался без спонсора. Вот за то время, пока у меня спонсор был, у меня наладились очень многие вещи. У меня начали налаживаться отношения с моими детьми. У меня наладились отношения с родителями. Я нашел не одну работу, у меня появилось три работы. У меня действительно начали восстанавливаться все сферы жизни. Вот как это принято говорить, общие такие слова. Более того, у меня появились отношения с противоположным полом. Жизнь начала налаживаться. Вот я остался без спонсора, все хорошо, то есть вроде бы все идет совершенно замечательно. Но вот этот период я даже не заметил, как жизнь опять начала становиться в клеточку. То есть люди опять начали меня злить, они опять начали меня раздражать. В жизни начали происходить события совершенно не так, как мне хочется. И самое главное, что ребята на группе, вот я за что им безумно благодарен, они мне начали говорить: «Миша, с тобой что-то не так». Ну, блин, да нет, все хорошо, все нормально. Говорит: «Не, Миш, ты дурной». Я не прислушивался. Вот. Но потом вот, прошло какое-то время, какой-то период, я уже сам начал понимать, что что-то не так. Была одна девушка, которая, она очень большое влияние на меня имела, она, да и сейчас, я ее очень, ну, слушаю просто, сейчас я ее слушаю просто беспрекословно, но тогда я прислушивался очень сильно к ее мнению. У нее гигантский срок трезвости, у нее очень прекрасный опыт выздоровления по программе. И вот ее слова, они всегда для меня были каким-то, ну, ориентиром, что ли. Я помню, она мне говорила, что: «Миша, ну, у тебя серьезные проблемы, тебе нужно срочно искать спонсора». И получилось так, что мы вместе оказались на каком-то семинаре. И там выступали два человека, два ведущих семинара было, спонсор и подспонсорный. Один из Украины, второй из Москвы. А мы были в Минске. Вот, и она мне как-то сказала, вот мы сидели, слушали, она сказала: «Вон твой спонсор, иди к нему». Можно долго придумывать, но я подошел к этому человеку, я сказал: «Саш, я прошел программу», но он говорит: «А что ты хочешь?» Я говорю: «Ты знаешь, вот шаги я сделал, но у меня нет Бога. Я сам не знаю, почему я сказал такую фразу. Наверное, действительно, Бога не было вообще. То есть нет, я подозревал, что есть какая-то сила. Я уже знал, что программа работает. Я понимал, что вот делая шаги, у меня в жизни все налаживается. Но реально у меня действительно Бога не было. То есть я делал, ну, потому что надо, но я не верил. То есть веры, ее как не было, так и не, вот, ее не присутствовало в моей жизни. Он меня послушал, говорит: «Ну что, классно, читай книжку». Я говорю: «Бля, опять?» Говорит: «Не, ну вот ты читай и потом мне перезвони». Наверное, действительно, вот тогда, вот, ну, черт его знает, наверное, я стал готов. Потому что действительно, вот с ним что-то поменялось во мне. Я начал программу делать не для спонсора. Вот сейчас я понимаю, что раньше вот все, что у меня было, я это делал для кого-то. Я это не делал, это для себя. А вот здесь, когда я подошел к человеку, обратился к нему, я вроде сказал такие слова, у меня нет Бога. Но я сам не понимал, что я спросил. Но, наверное, я действительно уже что-то хотел получить. И вот с ним мы начали с нуля, вот начали читать книжку с первой страницы, потом я начал писать четвертый шаг. Удивительно, да, что вот четвертый шаг я до этого писал. Я помню, что когда мне давали задание написать четвертый шаг, я месяц покупал тетрадку, второй месяц я покупал ручку, третий месяц я ее чертил на клеточке. А вот тут я, наверное, действительно был готов, потому что я написал четвертый шаг за 3 дня. Это был действительно самый мой большой шаг, который я писал до сих пор. Вот он действительно был самый объемный. Я был готов, я написал. А потом были действительно вещи, которые меня, опять же, вот был кризис, когда я опять спонсор стал козлом, я готов был послать его куда-то нафиг, но вот что-то меня остановило. Этот процесс был муторный, этот процесс был очень долгий, но вот этот процесс я делал первый раз. Я первый раз молился. Я помню, тогда я говорил спонсору: не, я не верю, ну что, ну это просто банальность. Он говорит: да, делай. Вот абсолютно неважно, веришь ты или нет. Что ты по этому поводу думаешь, это тоже неважно. У нас задача не понять, как работает программа. Мы тренируем ноги. Твоя задача встать и идти делать. И действительно, вот он мне все время очень долго говорил, что говорит: я знаю море людей, которые это делали, и к ним ответ пришел. И я знаю море людей, которые не делали, и они пошли пить. Вот я действительно, наверное, тоже сейчас могу сказать такую вещь, что я молился, да, я это делал механически, я это делал абсолютно не понимая, зачем и для чего, я не верил вот абсолютно ничему. Но вот эти вот молитвы за другого человека, когда мой спонсор говорит: прощение – это не то, что мы даем, это не то, что мы хотим, это то, что мы получаем. Прощают тебя, тебе даруют прощение. И только Бог может это подарить. Он подарит тогда, когда ты будешь к этому готов. Вот самое интересное, что вот этот процесс молитв, он действительно был долгий. В какой-то момент я действительно тетрадку хотел выкинуть в окно и спонсора послать нахрен. Но почему-то я это делал. А потом в жизни произошло событие. Оно для меня в тот момент было очень важным. Оно произошло именно в тот момент, когда, ну, видимо, когда было нужно. Я находился с детьми, там, я отвечал там за жизнь, здоровье детей. Более того, я занимался с ними на воде парусным спортом. Жили мы в палатках. И там были очень серьезные проблемы. И в какой-то момент эти проблемы решились. Позвонил какой-то человек, сказал, что он может помочь. И это было настолько вовремя, это было настолько значимо для меня, что вот я офигел от радости, когда это событие произошло. И вот на следующую ночь, когда я открыл тетрадку с четвертым шагом и читал молитвы, я понял, что такое Бог подарил мне прощение. То есть те обиды, которые у меня были, да, претензий я к этим людям уже не имел. Но вот в ту ночь, я помню это прекрасно, я это делал под утро, я просыпался рано. Со сном проблемы, они до сих пор у меня остаются. Но сам факт, что когда я открыл тетрадку и начал молиться, я вот реально ощутил физически, что такое я получил прощение от злобы, когда Бог забрал это чувство. Вот с этого момента, наверное, действительно все пошло намного проще. Вот я реально увидел, я тогда помню, я позвонил спонсору, весь счастливый, довольный, он говорит: ну, слава Богу, наконец-то тебя пробрало. После этого, да, было еще много вещей. Потом была отдельная песня с 9-м шагом, который тоже в моей голове. Я делал 9-й шаг до этого. Но вот сейчас со спонсором я действительно понял, что такое делать 9-й шаг, когда я хочу возместить ущерб. Не когда я чего-то жду от этого, а когда я реально хочу что-то загладить, какую-то свою вину, и спросить, как я могу это сделать. И постараться, ну, каким-то образом сделать что-то полезное другому человеку. Вот, наверное, действительно что-то поменялось. И действительно, вот реально сейчас я могу сказать, что вот если раньше я категорически отрицал вообще само понятие идеи Бога, то сейчас я абсолютно точно знаю, что Бог есть. Сейчас у меня есть только одна проблема, что я забываю о нем. Вот, к сожалению, я знаю людей, которые живут с Богом. И я на самом деле сейчас им очень завидую. Вот, потому что я, наверное, упрямый алкоголик. Мне почему-то иногда кажется, что все-таки иногда что-то в этой жизни я могу сделать сам. Я пытаюсь сам рулить какими-то событиями, я пытаюсь как-то планировать. И у меня это часто не получается. Я злюсь, я раздражаюсь. Вместо того, чтобы это доверить Богу, я пытаюсь как-то сам решать какие-то проблемы. Вот хорошее слово, да, я знаю, что Бог есть, я знаю, что если ему поручить свои проблемы, он с ними разберется очень быстро и легко. Но вот моя проблема, что почему, я сам не знаю почему. Но я пытаюсь сделать еще сам, по старинке. Вот, но как спонсор говорит, ничего, это говорит... проходит. Главное продолжать делать программу. Вот, и, ну, не знаю, что еще сказать. И время вроде бы уже закончилось. Наверное, все. Спасибо, что послушали. Если будут вопросы, я попробую ответить. Спасибо.
Спасибо, Михаил, за твою интересную спикерскую. И вот у нас уже есть вопросы. Сергей, пожалуйста, твои единички, твой вопрос, твой микрофон, пожалуйста.
Спасибо. Сергей алкоголик. У меня вот такой, значит, тоже опыт 4-го шага был сложный. Респонсор поменял. И вот меня очень хорошо провел Коля Голубей. Вебинар вот 2 раза 4-й шаг делал. Он прям по полочкам разложил. А у него вот у Коли, значит, 8 лет трезвости. У него был спонсор Скотт Ли из Америки. И вот у меня вопрос. Миша, а вот не было у тебя мысли взять американского спонсора? Тем более, скоро вот Скотт Ли в Москве будет. Спасибо.
Спасибо. Ну, Скотт Ли мой дедушка, поэтому и связь у меня с ним достаточно постоянная. То есть сейчас мой спонсор и его подспонсорный, вернее, организовали. Буквально раз в месяц, как минимум, мы собираемся где-то и по скайпу общаемся со Скаттом. Поэтому меня это не сильно напрягает. И в данном случае мой опыт, вот я по поводу спонсора могу сказать только одно. Вот сейчас, оглядываясь назад, абсолютно все ребята, которые у меня были спонсорами, к кому я обращался, они говорили одно и то же. Что первый, что второй, что третий, что четвертый. Они открывали книжку и читали то, что там написано. И сейчас последний спонсор, он делает то же самое. И Скотт делает абсолютно то же самое. Он идет по книжке. Проблема была во мне. Я не хотел делать то, что мне говорят. И сейчас я абсолютно убежден, что от спонсора не зависит практически ничего. Ну, он, наверное, должен быть хотя бы симпатичен, чтобы с ним можно было... Ну, вот для меня, да, лучше все-таки, чтобы он мне как-то был симпатичен. Но... я сейчас понимаю, что от спонсора это, ну, не зависит почти ничего. У спонсора должен быть свой спонсор, и он должен получить от своего спонсора задание проводить других по шагам. Все это единственное требование, которое должно быть. Все остальное зависит только от меня. Хочу я отрезветь или не хочу. Вернее, готов ли я делать то, что мне говорят, или нет. Вот это основная проблема. А все остальное это, ну, опять же, это мое мнение. Спасибо.
Спасибо, Сергей, за вопрос. Спасибо, Миш, за ответ. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Ставьте единички. Я поставила единички. Ирина алкоголичка. Миш, у меня вот такой вопрос, вот прям реальный. Вот ты сейчас чувствуешь, вот, что Бог тебя ведет по жизни. Вот мне просто интересно, вот у меня в последнее время интересные, ну, как бы события, даже они связаны там с работой, с бизнесом, потом с личной жизнью. Но для меня как-то, вот у меня почти 2 года трезвости, да, работа по шагам, постоянный контакт с высшей силой, насколько я могу, вот, ну, я стараюсь, да, вот всегда не отпускать руку его и направление. И вот такие вот моменты, вот судьба преподносит шаги, по которым идешь вот просто без препятствий. И я это расцениваю как, например, направление желания Бога, чтобы я шла в этом направлении. Вот когда нету никаких определенных, я не вижу никаких препятствий, и все, что как бы я задумала, цель моя есть, и Бог меня проводит вот по этому пути, я получаю какой-то свой результат. А всегда возникает вопрос, правильным ли я путем иду. Вот мне просто интересно, вот 6 лет трезвости, ты же иногда тоже какую-то жизнь свою планируешь, и вот как ты можешь отличить, где все-таки действительно то, что предрасположено Богом путь, ну, твой им. Вот ты чувствуешь, когда у тебя, как на уровне, может быть, интуиции это появляется? Потому что у нас так интересно, после 3 лет трезвости у нас прям интуиция повышается, ну, если мы все делаем для этого. Вот мне интересно, твой опыт, насколько ты вот результаты твои связаны с интуицией, и как бы это было, ну, ты так думаешь, что это было вот путь, выбранный именно высшей силой? Вот мне интересно, просто по-житейски, вот так, как в жизни оно у тебя. Если я не сбивчива, если ты меня понял, конечно. Спасибо.
Спасибо. Конечно, очень хотелось бы, чтобы Бог присылал смс-ки и писал записки. Что мне надо делать, куда мне надо идти и так далее, что делать. Ты знаешь, я тебе могу одно сказать, что у меня было несколько случаев, ну, об этом можно долго рассказывать, когда я был абсолютно уверен, что я делаю правильно, меня не беспокоило, что что-то может пойти не так, что вот я был просто абсолютно уверен, что будет все хорошо. Это замечательные чувства. Они, наверное, сродни тому чувству, только это намного круче, как, когда выбиваешь. Вот я вот абсолютная уверенность. И оно так и происходило. Вот это те моменты, когда я был точно уверен, что я с Богом. Вот я сейчас знаю, что в тот момент я был с Богом. Я ничего не боялся, я был увлечен, мне было интересно, мне было просто классно в этом находиться. Такие моменты были, и я хочу это испытывать. Но я это получал именно как результат каких-то вот вещей. Вот я такие чувства испытал только в программе, когда вот я абсолютно убежден, что все хорошо. Я не боялся, что у меня там прекратится меня выгонят с работы, у меня там обанкротится компания, у меня там еще что-то произойдет. Мне это не волновало вообще. Я был просто уверен, что все хорошо. Такие чувства бывают очень редко. Но они бывают. И сейчас мне очень хочется испытывать это так же. Иногда бывают какие-то намеки. Вот, опять же, когда я... Что выбрать, да, по жизни? Вот туда пойти или направо? Вот я звоню спонсору, говорю, спонсор, у меня тут жопа, у меня на работе говно, там и так далее. Говорю, стоп. Ты молился? Я говорю, да, молился, было уже, все. Ты на группе был? Был на группе. В наркологию ходил? Вот сходи в наркологию, потом позвонишь. А потом еще больше стал, дальше пошел. Когда я уже и на наркологию говорил, да, был в наркологии. Он говорит, а под спонсором у тебя сколько? Я говорю, ну вот 2, там, ну вот еще 1, мало. Я говорю, как мало, ну куда мне их еще пришли? Мало, у тебя слишком много свободного времени, чтобы думать о себе. И вот я сейчас четко понимаю, что мои проблемы начинаются только тогда, когда у меня очень много свободного времени, чтобы думать о себе. Когда я не думаю о себе, все как-то складывается. Вот сейчас по факту у меня 3 работы, которые между собой никак не пересекаются. Каждая в отдельности, она полностью меня может загрузить абсолютно вот по самые уши. Но они между как-то вот, они настолько вот как-то пересекаются в моей жизни, то одно, то второе, то третье, что они укладываются в одну жизнь. Я не знаю, как это получается. Когда я начинаю об этом думать, все, я не успеваю ни туда, ни в другое место, ни в третье место. А еще там влезают подспонсорные, которые звонят и тоже требуют внимания. Еще надо идти на группу, еще надо еще куда-то. Я не знаю, как это получается. Я, честно говоря, вот давно на эту тему просто перестал париться. Как-то получается, это не мои проблемы. Вот иногда действительно мне удается что-то отдать Богу. Вот иногда получается. Вот, наверное, сейчас этот вопрос, который ты задала. Это не моя проблема, как мне поступать. Я знаю одно. Вот четко спонсор мне это вбил в голову. Если я хочу оставаться трезвым, я должен делать определенный комплект вещей. У меня должны быть подспонсоры, я должен ходить в наркологию, я должен ходить на группы. Это вот если я хочу оставаться трезвым, я должен это делать. Сейчас мне это хочется делать. И когда у меня встает вопрос идти на группу или там пойти в футбол посмотреть, вот слава Богу, Бог забрал у меня напрочь. Мне казалось это невозможным, что я когда-то не буду интересоваться хоккеем, футболом, там, другими различными спортивными трансляциями. Я раньше жил в телевизоре. Сейчас у меня нет ни одного телевизора в квартире. Вернее, они висят, но к ним не подключена антенна. Вот удивительно, Бог, он разруливает как-то эти вещи. Какие-то интересы у меня просто пропадают. Какие-то появляются новые. И жизнь, она на самом деле, она просто стала настолько насыщенная, что мне просто интересно, вот, ну, вот говорят, сядь в кресло и смотри кино. Вот сплошь и рядом я ловлю себя на мысль, что я сижу в кресле и смотрю на жизнь, как она протекает мимо. И мне интересно. И задумываться над тем, вот, что так, не так я делаю. Наверное, самая вот классная рекомендация, которую мне дал спонсор, это первое задание, которое записано у меня в тетрадке, это делать ошибки. Это задание от спонсора. Он мне сказал, что это задание на всю жизнь. Иди, делай ошибки. Я, ну а как? Надо же правильно поступать. Он говорит, не-не-не-не. Твоя задача признать потом, что ты был неправ, и исправить. А ошибки делай любые. Вплоть до того, хочешь выпить, иди выпей. Но зато ты получишь уже окончательный ответ. Если ты еще сомневаешься, где ты окажешься, ну пойди еще раз попробуй, если тебе мало прошлого опыта. Поэтому дурные идеи мне уже в голову не приходят. Ну, наверное, Бог какое-то здравомыслие вернул. А там знакомиться мне с этой девушкой или не знакомиться, ухаживать за ней или не ухаживать, ну иди попробуй. Идти на эту работу или не идти, ну иди попробуй, ты ответ получишь. У меня задание от спонсора делать ошибки. Да, я, наверное, и себе уже начал разрешать делать неправильные вещи. Где-то опыт есть, что да, вот так, если я поступлю, то я явно накосячу. Ну, наверное, я так уже не поступаю. Хотя не знаю. Я наверняка косячу, делаю ошибки, и наверняка их очень много. Но я трезвый, мне так нравится, по крайней мере. Не знаю, смог ответить, не смог.
Спасибо, вполне. И вот еще у нас один вопрос. Произошли ли кардинальные перемены в жизни с прохождением программы? Негативные и позитивные? Работа, семья и так далее. Это у нас Юлечка задала. Пожалуйста.
Здесь, не знаю, попробую коротко, наверное, по вопросам. Когда я пришел в себя, у меня, ну, я, во-первых, 10 лет отсутствовал в этой жизни, то есть я 10 лет практически нигде не работал, я потерял абсолютно все связи, которые у меня когда-то были, и, естественно, я даже категорически не допускал мысли, чтобы обратиться к кому-то с прошлой жизни. Как только я начал делать программу, у меня появилась одна работа, это отдельная песня. Потом появилась вторая, потом появилась третья. И сейчас они до сих пор, в общем, по сути, совмещаются. У меня с прошлой жизни остались две абсолютно напрочь разрушенные семьи. Два ребенка. Эти дети, они даже не называли меня папой. Они просто боялись со мной разговаривать. Сейчас, ну, во-первых, я с ними провожу достаточно много времени, и самое интересное, что они хотят со мной общаться. С женщинами, ну, с женщинами это вообще отдельная тема. У меня нет семьи сейчас, более того, я совсем недавно официально развелся, что тоже отдельная тема, можно отдельную спикерскую на эту тему устраивать. Вот, но у меня есть отношения, которые мне очень нравятся. Мне очень нравится то, что происходит. Вот. Что говорить там финансово, то такого финансового благополучия у меня даже не было в мечтах в прошлой жизни. То, что происходит сейчас. И это произошло только в программе. Потому что когда я вышел, я не мог купить себе сигарету. У меня реально стоял вопрос либо бросить в шляпу на группе, либо остаться без сигарет. И я реально выбирал, что мне сделать. Ну, сейчас меня эта тема вообще не беспокоит. Вот. Ну, а по поводу 9-го шага, я не знаю, каким опытом поделиться. О нем можно рассказывать, ну, до бесконечности. Ну, наверное, одно я могу сказать, что когда я иду делаю 9-й шаг, у меня все равно есть какие-то мысли, как это будет происходить. Я каким-то образом пытаюсь планировать. Вот я могу сказать одно, что 9-й шаг всегда происходит не так, как я представляю его в своей голове. Вот абсолютно не так. Поэтому вот строить какие-то мысли в отношении 9-го шага. Один 9-й шаг просто дал мне работу. Я пришел к человеку извиниться за прошлую жизнь. Вот я рассказывал в спикерской, что я в Нарьян-Маре просто просрал проект. Я ушел в запой и из него не вернулся. А на мне очень много было зависело. Я даже теоретически не представлял, что эту сумму вообще каким-то образом можно возместить ущерб. Потому что там потери были просто колоссальные. Я пришел к человеку приносить извинения, и это стало моей следующей работой. И она до сих пор идет. Я не знаю. Про 9-й шаг можно разговаривать очень много до бесконечности.
Спасибо, Миш.
Да, вот продолжение здесь есть. Значит, мои ощущения в отношении 9-го шага лучше засунуть в самое мое интимное место и никогда оттуда не доставать. Это мой опыт. Конечно, у меня ощущений, мыслей всегда вагон. Но вот для этого, слава богу, есть спонсор. Вот ему точно виднее, что нужно делать для моей трезвости. Вот он дает. Вот опять же, я сейчас могу долго на эту тему рассуждать. Спонсор мне, по-моему, не дал ни разу ни одного конкретного указания, что нужно сделать. Обычно он говорит, иди к Богу, иди молись, иди еще что-то делай. Но вот там, скажем, вот ты должен там, ну, я не знаю, взять там, там 1000 рублей, пойти кому-то отдать, такого, вот, по-моему, не было. Он дает ориентиры. А потом каким-то образом в итоге получается, что он дает мне конкретное указание, что мне надо делать. И он всегда оказывается прав. Я вот до сих пор не знаю, как работает программа. Я не понимаю это. И давно перестал на эту тему задавать вопросы. Точно так же я не знаю, как работает 9-й шаг со спонсором. Я знаю одно, что прежде чем что-то делать, для меня лучше позвонить спонсору. Потому что я своей головой всегда найду какое-то решение, которое хочется мне. Но, блин, как показывает практика, по факту будет не так. Поэтому вот лучше, прежде чем что-то сделать, особенно что касается программы, это позвонить спонсору. Даже если я буду среди других анонимных выискивать их опыт, а вот он так сделал, а вот тот так, я выберу тот, который мне нравится. А не факт, что это будет для меня полезно. Я буду выбирать тот ответ, который мне нравится. Поэтому мне лучше, вот я действительно уже, у меня есть определенный опыт, есть спонсор, он отвечает за мою трезвость. Ну, кто-то говорит, Бог, да, конечно, Бог, безусловно. Но спонсор мне говорит, что делать. Вот мне нравятся результаты, которые произошли при работе со спонсором, поэтому пусть лучше он дальше продолжает этим процессом рубить. Вот для меня так проще. Спасибо.
Спасибо, Миш, за полноценные ответы. Спасибо за спикерскую еще раз. За классную такую. Вообще. Интересную. И время нашего собрания, к сожалению, подошло к концу. К вниманию тех, кто хочет работать по программе «12 шагов» с наставником, обратите внимание на людей, готовых вам помочь. Я прошу поставить цифру 5 в чате тех, кто может...